Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов и Александр Краснов.
Добрый день.
Следующий наш сюжет касается вопроса, заданного нам одним старым читателем «Дуэли», который написал мне письмо по моей электронной почте. И я, прежде чем на него отвечать, вообще хочу сказать, что действительно некоторые вопросы поступают, так сказать, по скайпу там, или по электронной почте. И я считаю такой способ задачи вопросов очень несправедливым, потому что вообще-то люди, которые слушают нашу передачу, затем выступают на форуме и там задают свои вопросы, должны находиться в равных условиях с теми, кто, так сказать, так или иначе там осведомлен о моем электронном адресе или там, скажем, находит мой номер в скайпе. И, так сказать, не надо стараться нам как бы в обход очереди сбоку задавать такие вопросы. Это во-первых. Вот, а во-вторых, потому что на те вопросы, которые вы формулируете, очень часто сами участники нашего форума находят ответы, которые, в общем-то, вполне совпадают с нашим мнением.
И делают это, кстати, гораздо быстрее, чем мы.
Да, и гораздо быстрее. В этом случае как бы общая дискуссия, она позволяет прояснить сюжет гораздо раньше, чем мы посвятим там, этому какой-то сюжет нашей передачи. Но в этот раз этот вопрос, я хочу на него ответить и хочу предупредить нашего читателя, что это делаю в первый и в последний раз, потому что больше я таких вот частных вопросов принимать не буду. И делаю это только потому, что он затрагивает тему, которая часто повторяется во многих обсуждениях, в том числе и на нашем форуме. Речь идет вот о чем. Вот письмо, значит, на заседании Координационного совета по подготовке митинга 24 декабря в Сахаровском центре, который транслировал по сети Визору «Эхо» московской этнической преступной группировки, тут я более удачно перефразирую находку Краснова про питерскую, верховодил некто Пархоменко. И вот читаю Максима Шевченко, дальше приводится ссылка на блог Максима Шевченко на «Эхе Москвы», что это враги России, я тут согласен с Шевченко. Расскажите в передаче о Пархоменко и Пархоменках. И мой вопрос, не забудьте, зачем русским менять питерскую этническую преступную группировку, в основном русские, ее лучше описывать по Марксу как либерал-капиталистическую, ультрамонетаристскую, на московскую, ну уж точно этническую, где не еврей может быть только грузин Акунин. Вы в национальной ассамблее как национал-патриот себя заявляете, но вот эту позицию национал-патриотическую вы что-то не особенно артикулируете в передаче. Эти группировки очень хорошо восприняли уроки западных своих кукловодов, что цель есть декларируемая, о которых кричат на митингах, а есть реальные, но никогда подчеркнуто необъявляемые. Они снова устроят народу нашему подмену, как это было в 91-м году, опять придут властвовать и грабить, только Путин вдруг уйдет. С уважением. И дальше подпись нашего читателя.
Я хотел бы для самого, в самом начале ответа на вопрос, так сказать, внести серьезную поправку. Дело в том, что я не согласен с мнением, так сказать, задающего, что мы себя декларируем как национал-патриоты. Мы ими являемся. Являемся. И все действия, которые мы производим в организации революции против преступного режима, они соответствуют нашему убеждению. Все мысли о том, как в дальнейшем должно быть устроено государство, соответствуют национал-патриотическим воззрениям. Переходный период между тем и другим соответствует национал-патриотическим убеждениям. Этика нашей революционной борьбы соответствует национал-патриотическим убеждениям. Если кто-то где-то что-то декларирует и не подкрепляет это словами, вы с ними повыясняете отношения. К нам претензии вы предъявляете за наши действия, а не за наши декларации, которые могут вам нравиться или не нравиться. Мы действуем и готовы за свои действия нести ответственность, так сказать, перед своими товарищами по борьбе, перед своими союзниками, о чем регулярно отчитываемся. Мы не деклараторы, мы действующие элементы этой системы.
Ну, я в свою очередь хочу сказать, что, дополняя то, о чем только что сказал Саша, что, на мой взгляд, принадлежность к национал-патриотическому крылу оппозиции означает не то, что каждый раз в своей передаче ты декларируешь о том, что ты русский, так сказать, и то, что ты патриот своей родины, а то, что реальная направленность наших действий и наших передач, и всего того, что мы пропагандируем, направлена на защиту и проходит в национальных интересах России. Это не наши личные интересы, это не личные интересы какой-то, так сказать, этнической группировки, какой бы она ни была. Вот. Это не интересы продвижения, так сказать, себя, любимых во власть, так сказать, или чего-либо подобного. Это защита национальных интересов России. Вот я считаю, что 10 лет наших передач, в этом смысле, а каждый может в этом убедиться, поскольку они выложены в интернете, они проводят вот одну эту и только эту политическую линию. Это лучше, чем что-либо другое, свидетельствует и о нашей политической ориентации, и о том, как мы ее защищаем. Поэтому здесь речь идет не в частоте повторения каких-то наиболее, так сказать, традиционно приписываемых или являющихся национал-патриотическими лозунгами, а в реальной направленности этих действий. Это что касается национал-патриотов. Теперь относительно самого совета по подготовке митинга и, так сказать, кто там верховодил или не верховодил. Мы уже в нескольких наших передачах рассказывали о том, как проходила подготовка к митингу 24 декабря, равно как и о том, как оказались 10 декабря на трибуне, так сказать, в основном либералы, как они взяли себе, так сказать, на защиту неких известных артистов и прочих общественных деятелей, стремясь как бы под своей политической эгидой организовать общегражданский митинг, такая была их цель. Эта цель, у них, надо сказать, не получилась. Она провалилась. Причем более того, они оказались в весьма двойственной ситуации. С одной стороны, их вот эта вот писательская, артистическая группа, которую они привлекли на свою поддержку, не очень-то жалует. А с другой стороны, обособившись от остального оппозиционного движения, они, естественно, и с ним вошли в достаточно, так сказать, такую естественную конфронтацию. Поэтому рассказать о том, значит, еще раз рассказывать эту историю, я не вижу смысла. Что же касается, вы просто можете в наших предыдущих передачах на эту тему найти достаточно подробную информацию. Что же касается конкретных персонажей, то у каждого из них была своя история. Вот я кратко резюмирую свое, как бы, мнение по этому поводу. У каждого из них была своя история, в том числе и то, о которой пишет Максим Шевченко в своем блоге, упоминая, что Пархоменко сходил в общественный совет Российского еврейского конгресса там, и так далее, и так далее. Вот. У них была своя история, и эта история отнюдь их не красит. Вот, потому что так или иначе она осталась как бы написанной на них, и рано или поздно они общество вспомнят и, естественно, будет делать свои выводы, в том числе и по всей, как бы, их предыдущей политической биографии, а не только по участию в митингах. Но на сегодняшний момент они оказывают объективно поддержку массовому движению протеста против существующей власти в России. Потому что, как бы там не поворачивать, так сказать, митинг и его результаты, мы, как его участники, и Болотные, и Площади Революции, и, естественно, проспекта Сахарова, можем сказать, что, во-первых, большинство пришедших туда людей пришло не потому, что пришел на него Пархоменко или Пархоменки какие-то. Это очевидность, и это даже не ставится под вопрос ни нами, ни ими самими.
Я должен ответить, Валер, так у нас передача, на самом деле, Пархоменко не выступал на митинге.
Да, он тем более...
Он был организатор, он не выступал, он лично свою физиономию не светил.
Вот. Ну, даже дело не в этом, потому что, во-первых, далеко не всех, кто выступал на митинге, в том числе, в частности, представители вот как раз либерального политического крыла, митинг поддерживал, наоборот, их, наверное, наиболее часто освистывали. Вот. Во-вторых, так или иначе, организационные возможности на сегодняшний день, с точки зрения... так сказать, нахождение средств, да, так сказать, вливание этих средств, так сказать, в какие-то организационные вещи, типа там съем трибуны, так сказать, организация там, вот, всего обслуживания митинга, на сегодняшний день есть у них. И это не является предметом нашей гордости. Это является скорее пороком существующего режима. Потому что давайте трезво оценим ситуацию. Существующий режим отсек от оппозиции, и это была первым и главной его задачей, в особенности в этом преуспел, кстати, путинский режим, все возможные пути финансирования. Он считал, что таким образом оппозиция будет просто удушена. Ну, не смогут люди политически организоваться на какую-то более или менее значимую акцию, если они не наберут хотя бы минимум средств. А вот эти минимум средств у них будут последовательно отсекаться при любой попытке только кого-либо их финансировать и дальше с удушением источников финансирования. Вот идея примерно такая. И поэтому оказалось, что на сегодняшний день это финансирование доступно только тем, кто получает его из-за рубежа. Понимаете? А получают его кто? Идейно близкие, так сказать, мощным финансовым группам на Западе. Вот да, они получают гранты, это, так сказать, ни на кого не секрет. Да, они направляют эти гранты на общественную деятельность, в частности, и вот на ту деятельность, о которой идет речь. Да, наверное, им идет какая-то подпитка, может быть, от местных олигархов, которые они в свое время провели еще в ельцинское время, так сказать, в руководстве крупными компаниями, и те, так сказать, могут там тайком им чего-то подбрасывать. Это все так. С национал-патриотической стороны такие источники финансирования отсечены. Мы никого не проводили в олигархи, мы не стояли у власти. Более того, по самому характеру политическому нашей деятельности, то есть именно национал-патриотическому, да, мы действуем исходя из национальных интересов России. В других странах эти национальные интересы воспринимаются, мягко говоря, опосредованно. Это не их национальные интересы. Более того, многие достаточно крупные финансовые группировки имеют основания предполагать, что если этот компрадорский режим хоть как-то их удовлетворяет, хотя бы делясь доходами с нефти, то национально ориентированная власть, когда она придет к власти в России, она этого делать не будет. Следовательно, кому им надо поддерживать? Идейно близких к себе. Так что их в этом смысле нельзя упрекнуть на логичности. А мы не можем им составить конкуренцию просто потому, что режим, который сейчас в результате правит Россией, он не дает такой возможности. Поэтому на сегодняшний день для того, чтобы организовать вот действительно такой митинг, кроме того, как вот этого вот набора, скажем так, людей, обладающих финансовыми ресурсами, других возможностей нет. Как их надо в этом случае воспринимать? Как претендентов на будущую власть в России? Вряд ли. Вот вряд ли. Я не верю, во-первых, в то, что они после всего того, что страной было, и после того, что будет после существующей власти, смогут эту власть просто захватить. Захватить и усесться на ней на манер следующего Путина. Это нереально. То, что они смогут выиграть на демократических выборах, если они действительно будут демократическими, я очень сильно сомневаюсь. Именно потому, и, кстати, основное острие этой петинговой активности, кроме смены режима, направлено, в частности, на процедуру выборов и вообще все, что с этим связано. Следовательно, они в данный момент являются, с нашей точки зрения, ветром, который объективно дует в нужном нам направлении. И что в этом случае прикажете делать национал-патриотам? Повернуться ему вспять и сказать, нет, это ветер, который раздувает не тот, кто нам любезен и угоден? Я считаю, что это неправильно. Я считаю, что наоборот, если этот ветер дует в общем направлении, во всяком случае сейчас, надо им пользоваться и надо двигаться вместе с этим ветром, а не против ветра. И поэтому, так сказать, участие, так сказать, тех или иных лиц, которые лично кому-то из наших слушателей могут быть приятны или неприятны, в том числе и нам, вот это ничего не значит. Если они действуют в том направлении, которое требуется на сегодняшний день политической оппозиции в России, к которой мы себя относим, и в нужном нам направлении, то это правильно. Это примерно так же бы выглядело, как если бы там Ленин выступал, допустим, против февральской революции на том основании, что ее совершили не большевики, а люди большевикам глубоко противные, типа князя Львова, там, СССР, то есть, это самое, простите, кадеты там, и прочее, прочее, прочее. И эта революция, она была вполне удачным шагом к Октябрьской революции. Вот примерно тоже та же самая ситуация, вне зависимости от нашей воли, происходит сейчас, и мы, естественно, ею пользуемся.
Я думаю, что в данной ситуации у наших слушателей может создаться опасение, что, мол, где вы, ребята, сейчас вместе с ними трудитесь и используете их как попутный ветер, а они, так как они толстые, сильные и богатые, в твоем изложении, а мол, они, мол, где перехватят инициативу, вас потом откинут, а как бы все будет иначе происходить. Ну, и будет...
Не сажает друг друга на трон, понимаете? Вот я думаю, что после...
Вот, не-не-не, Валер, вот я хотел вот эту вещь отметить. Значит, почему мы в этом плане не опасаемся, так сказать, подобные вещи? Дело в том, что мы, так как профессионально занимаемся политикой и революцией, по большому счету, мы должны отметить, что последние года полтора вот та самая либеральная тусовка, которая представляет собой треть Национальной Ассамблеи, ни одного проекта своего видения развития страны просто не представила. Она не представила неудачной. Она не представила какой-то, навязанный там Соединенными Штатами, Европами, значит, или какими-то олигархами, которые их финансируют, по большому счету. Вот они ни одного проекта не представили. По элементарной причине. Он не проходит обсуждение. они точно знают, что и мы, и наши коллеги с левой фракции, ничего подобного не то что пропустить не можем, так сказать, они будут изничтожены в идейном смысле, так сказать, и так сказать, у них ничего не получится. Они даже не пытаются. Более того, когда левые предлагают свои идеи, мы о чем-то ругаемся. Когда мы предлагаем свои идеи, тоже это как-то обсуждается. Они не в состоянии предложить выходы. Причем хоть тем трем ключевым вещам, о которых мы говорим. Они не могут сформулировать, как будет происходить переходный период. Ни единого слова не произносят. Они не могут сформулировать, хоть несмотря на то, что мы неоднократно задавали вопрос, как будет развиваться экономика страны. Они не могут сформулировать, как будет выглядеть конституция страны. Не могут. Вот не произносят эти слова. Они входят в конституционную комиссию. Они вроде там появляются. Но нет этого движения. Кроме одного единственного человека, это Ольги Курносовой из Питера, которая, пожалуй, вносит ощутимую лепту в создание новой конституции. И когда мы сейчас ведем обсуждение с ними, а что надо произносить на митинге, мы произносим абсолютно четкие слова. Мы точно говорим, что без ликвидации Путина как субъекта права, который сейчас висит над всей конституцией страны, никакого движения невозможно. И в этой ситуации они начинают вибрировать, они начинают уходить в сторону, и позиция их ослабевает. Поэтому, конечно, все может произойти, конечно, но у нас есть точное понимание, что надо делать. Мы его в дискуссиях обсудили, мы на эту тему решения приняли, мы их обсосали, так и сделали, и договорились по этому вопросу. А то, что нам попутчики слева или попутчики с либеральной стороны произносят и пытаются подкорректировать, мы подкорректируем, если это будет разумно и правильно принято. Кадровая сторона вопроса, точно таким же образом происходит ситуация.
Ты понимаешь, Саша, вот дискутирую сейчас с тобой, и я в определенной мере соглашусь с тем, кто задал нам этот вопрос, когда он говорит о реальных целях, которые никогда не объявляются. В данном случае цель это все-таки есть, и проект у них есть. Вот. Но действительно, суть этого проекта они не объявляют. Это следует скорее из их действий. И этот проект достаточно прост. Дело в том, что существующая конституция России, по большому счету, их устраивает. Вот мы считаем эту конституцию мертвой, мертворожденной, более того, крайне неудачной. Потому что она делает такую суперпрезидентскую республику, в которой президент ни за что не ответственен. А с их точки зрения было бы удобно поставить на пост президента некую управляемую фигуру, ну типа Ельцина, который бы сам, так сказать, с пропитанными мозгами уже ни во что не встревал, а только так иногда вилял, как флюгер. А на него, так сказать, влияли те или иные властные группировки, в том числе состоящие из лиц демократической национальности, и дальше вели демократический процесс, исходя из толщины денежных мешков. А поскольку эта толщина денежных мешков уже распределена между теми же самыми лицами или их ставленниками в значительной мере, то получается, что при вот этой вот действующей конституции, если бы она была раскручена вот в том аспекте, как я тебе говорю, с неким зиц-президентом, так сказать, который особо ни во что не влезает, и, так сказать, группами влияния, базирующие на крупные денежные мешки, да еще с иностранной поддержкой, то потом можно было бы провернуть выборы, включая, так сказать, условно честные и условно демократические, там, с прозрачными урнами, с подсчетом голосов, но на которых бы реальным влиянием начинали пользоваться те, кто больше всех может денег в эти выборы вложить. А поскольку деньги предполагается, будут как раз именно у них, потому что они рванули себе крупные куски собственности, то далее, вот в этой вот конструкции, они должны, как они считают, автоматически прихватить себе власть, так сказать, и как бы пользоваться ей уже на законных основаниях. Собственно, это был тот мотив, по которому вот эта вот конституция 93-го года и была написана. Ее ведь написал не Ельцин. Ее написала та же самая вот демократическая публика, во главе с господином Шейнисом, который был, кстати, депутатом Верховного Совета, а съезда народных депутатов России, и, так сказать, прилегающими к нему лицами, которые, так сказать, написали вот проект Конституции именно исходя из того, чтобы народ имел как можно меньше возможности вмешаться реально в выборы депутатов, а наибольшие возможности получили бы денежные мешки, которые бы обладали средствами массовой информации и плюс влиянием на людей. Сейчас ситуация, кстати, несколько изменилась. Тогда ключевым моментом было телевидение. А сейчас уже оно, так сказать, свой вес в обществе теряет, и причем теряет его по по причинам, в первую очередь, связанным с самой властью. Когда пропаганда становится тупой, то она становится неэффективной, а другой у них нет. Так вот, поэтому именно с этих целей, например, создан проект так называемой ассоциации «Голос», которая действительно финансируется на гранты, которая поставляла, так сказать, наблюдателей на выборы, которая фиксировала какие-то наблюдения на выборах. Мы говорили об этой ассоциации, но эти наблюдатели – это не основная часть ее деятельности. Основная часть, ради чего она была создана, и тоже, кстати, получила на это грант, это создание проекта Избирательного кодекса России, который по существу переписывает вот существующий избирательный кодекс, который тоже уже латом-перелатом, так что нельзя сказать, что он сохранился в том виде, в котором он принимался там лет 5 назад. Вот, но который перелатывает его в направлении, во-первых, сохранения все той же централи избиркомов, то есть при которых можно будет влиять на результаты выбора, и, естественно, система газ-выборов во всей своей красе, да, и, естественно, тех же самых инструментов влияния на выборы, которые, грубо говоря, заключаются в силе денежных мешков. Вот все эти элементы, ради которых совершался переворот 93-го года, а именно сокращение числа депутатов, увеличение численности депутатских округов там, со 100 тысяч до 500 тысяч избирателей, то есть совершенно неподъемные для, так сказать, нормальной политической деятельности величины. Вот все это остается в силе. И это является их проектом. Они громко об этом не кричат. Это правда. Вот на том же митинге 24 декабря, если ты помнишь, выступал представитель ассоциации «Голос», да, который говорил о нарушениях на выборах, о том, что как это было нечестно, фальсифицировано и так далее. А в качестве проекта будущего помахал такой толстой книжкой, если помнишь, сказал, вот есть вот у нас вот проект избирательного кодекса, если по нему все будет избрано, все будет ништяк. Вот, грубо говоря, смысл его сводился к этому. Я не говорю, что это было, так сказать, на лейтмотивом идеи всего митинга, но это вот тот самый проект, которого они, громко не заявляя, пытаются протолкнуть. То есть их идея состоит в том, что эта конституция нормальная, исполнители не очень. Вышли. Вот эта вот вся гибня, так сказать, которая захватила власть и начала все совать по карманам. Во-первых, карманы должны быть наши, но это уже второй план. А первое, это то, что вот если бы по-настоящему кодексу эту конституцию закрутить, то тогда бы власть оказалась в руках как раз у тех, кого нужно. Вот их идея. Насколько она реализуема в данных условиях, когда уже практически все население страны знает, что это за люди, да? Что они именно делали в 90-х годах. Это уже писано, переписано, тиражируется и так далее. Насколько в этих условиях вот этот вот демократический проект вообще в принципе реализуем, сказать уже они, естественно, не могут. Но другого у них действительно нет. Поэтому у них положение такого, понимаешь ли, патовое. То есть они, с одной стороны, открыто не могут заявить, вот то, о чем я тебе говорю, да, что Конституция на самом деле хорошая, что вот только чуть-чуть ее подновить избирательно
много. Ну, я тебе должен сказать, что наиболее радикальные их круги, которые общаются с нами, они с этой позиции спрыгнули. Я имею в виду Каспарова и Немцова. Разумеется. Они признались, сказали, что Конституция повидла, надо писать новую. Они уговорились.
Хотя я напоминаю, что два или полтора года назад, когда мы как раз были в центре конституционной дискуссии, помнишь, мы в гостинице, так сказать, в одной там где-то на ВДНХ, как раз у нас было такое достаточно широкое обсуждение в рамках дискуссии «Россия без Путина». Кстати, материалы этой дискуссии находятся на сайте Национальной Ассамблеи, так желающие могут с ними ознакомиться. Вот там выступал я, в частности, и доказывал, что, так сказать, эта конституция уже умерла, и, так сказать, она, более того, недееспособна. И выступал, например, Немцов.
Да, в тот момент, да, он именно придерживался той точки, а сейчас он пошел, перешел на нашу позицию.
Ну, потому что, понимаешь, доказывать в этих условиях, что эта конституция еще жизнеспособна, при наличии тандема, вот такого президента, так сказать, вот всех пороков вот этого суперпрезидентства, это невозможно. Поэтому он вынужден был с этой позиции спрыгнуть.
Ну и сыграло роль, что несколько раз ему дубинкой по голове дали и посадили на 15 суток несколько раз. Если он посидит как Ходорковский, так он просто перейдет на национал-патриотический.
Да, он назовет уже режим оккупационным. Да, это понятно. Вот. Но этот режим, этот проект действительно стал незащитимым. Но это единственный проект, так сказать, либералов, который я знаю. Я вот оставляю на наших слушателей как бы возможность самим оценить, насколько это в нынешних условиях эта либеральная идея реализуема. Но если они хотят понять, какая идея, так сказать, ими движет, то движет именно это. Я считаю, что в данной политической обстановке, хотят они этого или не хотят, реализовать ее все равно не удастся. Не удастся. Вот при честных выборах, при выборах, а нечестные выборы в этих условиях сделать уже очень сложно. Понимаете? Потому что если будет оставаться у власти нынешний режим, он будет, конечно, в наглую имитировать и фальсифицировать выборы в свою пользу. Тут все ясно. Тут либералам ничего не светит. Если они с нашей помощью и вообще с помощью всего гражданского общества сметут этот режим, то есть он как бы отвалится в сторону, провести на его обломках вот точно такие же фальсифицированные выборы будет невозможно. Потому что тех, кто организует эти выборы в свою пользу, такого же типа, сметут вслед за ним. Понимаешь, у него уже не будет какой-то государственной крепости, вот этот аппарат. Наоборот, все будут рады концу режима, который, так сказать, сам себя посадил при помощи фальсификации. И второй раз такое провернуть не удастся. А если не удастся провернуть, то и проект этот не жизнеспособен. Поэтому, ну вот, я не думаю поэтому, что опасения нашего слушателя о том, что нашему народу устроят подмену и опять придут властвовать и грабить, как было в 91-м году, это возможно. Есть старая римская пословица. Нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Понимаете? Вот нельзя дважды провернуть один и тот же трюк одной и той же политической группе. Поэтому я считаю, что опасения нашего слушателя не вполне обоснованы. А в революционной борьбе необходимо иметь тактику, которая учитывает все веяния, которые существуют в обществе. И, естественно, задача революционеров – это поймать максимально больше попутного ветра, который дует в своем направлении, чтобы облегчить продвижение к своей итоговой цели.